Видишь ли, Сеня, идея вседорожного мототрипеда была темой моего прошлогоднего дипломного проекта в технологическом институте. — Вы что, только-только из студентов, что ли? — удивился Скорик. На вид Ираса Петровича было сильно много лет, может, 35 или даже больше. Вон у него уж и виски посидели. — Нет, я прошел курс инженера-механика экстерном в Бостоне. И вот теперь пришло время притворить мою идею в жизнь, опробовать ее на практике.
— А вдруг не поедет?
— спросил Сенька, любуясь сияющим медным фонарем на передке машины. — Да нет, он отлично ездит, но этого мало. Я намерен установить на моем мототрипеде рекорд — доехать от Москвы до Парижа. Старт назначен на 23 сентября, так что времени на подготовку немного, чуть больше 2 недель. А дело трудное, почти невозможное. Недавно подобную попытку предпринял барон фон Либниц, но его авто не выдержало русских дорог, развалилось, а мой ковер-самолет выдержит, потому что трехколесная конструкция проходимее, чем четырехколесная, это я докажу. И еще вот, смотри. Никогда Сенька не видел Ираста Петровича таким оживленным. Глаза, обычно холодные и спокойные, так и сверкали. На щеках выступил румянец. Господина Неймлиса было прямо не узнать. Вместо новомодных пневматических шин, удобных для асфальтовой мостовой, но совершенно не приспособленных для нашего бездорожья, я сконструировал цельнолитые каучуковые с стальной проволокой. Скорик потыкал черную шину. Трогать ее пупырчатую, упругую было приятно. В основе конструкции трипед мангеймского фабриканта Бенца, патент Моторваген, однако ковер-самолет гораздо совершенней. У Гера Бенца на его новом Вело двигатель мощностью всего 3 лошадиных силы и зубчатая передача крепится к задней оси, а у меня, гляди, она выведена на раму и мотор объемом почти в 1000 кубических сантиметров. Это позволяет разгоняться до 30 верст в час. А по асфальту до 35, может быть, даже 40. Ты только представь себе! Возбуждение инженера передалось Сеньке. Он понюхал сиденье, пахнущее кожей и керосином. Вкусно! А как на нем ехать, на этом ковре? Садись сюда, вот так, с удовольствием принялся объяснять Ираст Петрович. А Сенька блаженно закачался на пружинищем сиденье. Сейчас ты поедешь. Это ни с чем не сравнимое наслаждение. Только осторожно, не торопись. Правую ногу ставь на педаль сцепления. Жми до отказа. Хорошо. Это регулятор зажигания. Поверни его. Слышишь? Эта искра воспламенила топливную жидкость. Рычагами открываешь клапаны. Молодец. Теперь потяни ручной тормоз, чтобы освободить колеса. Включай передачу, вот этот рычаг. Теперь потихоньку отпускай ногу со сцепления и одновременно тяни дроссель, который... Сенька взялся за железную палочку, именуемую звучным словом «троссель», дернул ее к себе, и самоходная карета вдруг рванулась с места. «А-а-а!» — заорал Скорик от ужаса и восторга. В животе ёкнуло, будто он несся на санках с ледяной горы. Трепет сам собой вылетел из сарайных ворот. Навстречу ему проворно двинулась стена дома. И в следующий миг Сеньку кинуло грудью на рулевое колесо. Раздался ляск, звон разбитого стекла, и полет закончился. Прямо перед Скориком были красные кирпичи, по ним ползла зеленая гусеница. В ушах звенела, болела грудь, но кости вроде были целы. Сенька услышал приближающиеся сзади неторопливые шаги, увидел, что на одном циферблате стекло треснуло, а на другом вовсе вылетело, и вжал голову в плечи. «Бейте, Ираст Петрович, хоть до полусмерти, и того мне, дурню, мало будет!» Который регулирует поступление горючего, и потому тянуть его нужно очень плавно, продолжил объяснение господин Неймлис, будто вовсе не прерывался. «Ты же, Сеня, дернул слишком резко!» Сенька, опустив голову, слез. Когда увидел сплющенный фонарь, еще недавно такой нарядный и блестящий, аж всхлипнул. Вот беда, так уж беда. — Ничего, — утешил его инженер, присев на корточки. — Поломки в автомобилизме — дело обычное. — Сейчас все исправим. Будь любезен, Сеня, принеси ящик с инструментами. Ты мне поможешь? Вдвоем снимать дэшборд совсем нетрудно. Если бы ты знал, как мне недостает помощника.
— А сенсей? — остановился Скорик, уже бросившийся было к сараю. — Неужто не помогает?
— Масса-консерватор и принципиальный враг ПВ-прогресса, — со вздохом произнес Ирас Петрович, натягивая кожаные перчатки. — Что правда, то правда. Из-за этого самого прогресса инженер с массой чуть не каждый день собачились. К примеру, прочел Ирас Петрович утреннюю газету, где пропечатано про открытие железнодорожного сообщения в Забайкалье, и говорит, вот, мол, замечательная новость для жителей Сибири. Раньше они на путешествие от Иркутска до Читы целый месяц тратили, а теперь всего сутки. Это же им целый месяц подарили. Распоряжайся им как хочешь. Вот, говорит, в чем истинный смысл прогресса. Экономия времени и ненужной траты сил. А японец ему не подарили месяц жизни, а отобрали. Раньше ваши иркутские жители без большого дела из дома не уезжали, а теперь начнут раскатывать по лику земли. Добро б еще вдумчиво, меряя землю шагами, карабкаясь на горы и переплывая реки, а то сядут на мягкое сиденье, носом засопят, вот и все путешествие. Раньше, когда человек путешествовал, он понимал, что жизнь — это путь, а теперь будет думать, что жизнь — мягкое сиденье в вагоне. Прежде люди были крепкие, поджарые, а скоро все станут слабые и жирные. Жир! Вот что такое этот ваш прогресс! Господин Неймлис начал сердиться. «Передергиваешь, — говорит. — Жир! Пускай жир! Прекрасно! Между прочим, жир — самое драгоценное, что есть в организме. Запас энергии и сил на случай потрясений. Просто нужно, чтобы жир не скапливался в определенных частях общественного организма, а распределялся равномерно. Для того и существует прогресс социальный, именуемый общественной эволюцией. Масса не сдается. Жир, говорит, это телесное, а суть человека — душа. От прогресса же душа зарастает жиром. Нет, — возразил Ирас Петрович, — зачем пренебрегать телом? Оно и есть жизнь, а душа, если она вообще существует, принадлежит вечности, то есть смерти. Недаром по-славянски жизнь называется живот. Между прочим, и вы, японцы, размещаете душу не где-нибудь, а именно в животе. Харе. Тут Сенька встрял. Спросил, так где у японцев душа, в брюхе или в харе? Интересно же. Инженер Сенькиного вопроса сначала не понял. А когда понял, заругался и велел впредь харю называть не харей, не мордой и не рожей, а лицом. В крайнем случае, если захочется выразить сильнее, то можно физиономией. Или еще как-то заспорили Ирас Петрович и сенсей. Меняются из-за прогресса ценности или нет? Господин Неймлис говорил, что меняются. Повышается их уровень. Прежде всего потому, что человек начинает дороже ценить себя, свое время и свои усилия. А масса не соглашался. Мол, все наоборот. Теперь от отдельного человека и его усилий мало что зависит, и от этого ценности все падают. Когда прогресс за себя половину дел выполняет, можно всю жизнь прожить, так и не проснувшись душой, ничего толком в истинных ценностях не поняв. Скорик слушал, но на чью сторону встать определиться не мог. С одной стороны, вроде прав Ирас Петрович. Вон сколько в Москве прогрессу, и трамвай скоро запустят электрический, и фонарей ярких понаставили. И синематограф. Ценности же с каждым днем все выше и выше. Яйца на рынке раньше стоили 2 копейки десяток, а теперь 3. Извозчики от Сухаревки до Замоскворечья полтинник брали. А ныне меньше 70-80 копеек, к ним и не суйся. Или те же папиросы взять. Но и не сказать, чтоб ценности только росли. От прогресса тоже своя польза есть. Одно дело башмак вручную сработанный, другое — фабричный. Первый, конечно, дороже выходит, оттого их и не стало почти. Однако скоро Сеньке стало ясно, что в ценностях Ирас Петрович вовсе ничего не смыслит.